Отец Небесный, Боже Святой, Великий Всемогущий, Всесильный Творец Неба и Земли, Баруха Та Адонай, Элохейну Мелех Олам, Баруха Та Адонай, Элохейну Мелех Олам, Благословен Ты, Господь Бог, Владыка Вселенной. Ты сотворил этот мир Словом Своим, и я прошу Тебя, открой нам Слово сегодня Твое, чтобы в наш дом, в наши семьи, в нашу жизнь пришло благословение Авраама, чтобы в наши жизни, в наши служения, в наши сердца вошло благословение Твоей любви, чтобы счастье наполнило наши дома и радости, Боже. За все Тебе честь и слава. Потому, Боже, положи, поставь свою крепкую руку, Боже, на интернет-соединение, дай нам возможность слышать друг друга, понимать друг друга, рассуждать, размышлять над Словом Твоим. И углубиться в недры знаний, теплоты, любви и счастья. Халилюя. Амин. Итак, мы с вами... О, надо немножко назад, да. Итак, мы с вами закончили историю с потопом, насколько мне помнится. Поставили жирную точку. И теперь у нас начинается новая история, в которой стоит как бы антипод, два антипода, Авраам и Нимрод. О Нимроде мы с вами в прошлый раз поговорили. Если мне не изменяет память, то сегодня поговорим об Аврааме, потому что мы подошли с вами к новой главе, к новому путешествию, который называется Лех-Леха. И там первая сраза. Иди отсюда. Или выйди отсюда. Об этом мы еще поговорим. Итак, у меня к вам вопрос. На фоне чего и почему появляется Авраам на исторической сцене человечества? Конечно же, этот вопрос относится, Люда, к тебе. Потому что у тебя новая фотография.
Добрый вечер. Не могу вам сказать.
Как не могу сказать? А подумать?
Не успела подумать просто.
Ага. Вот смотрите. Каждый раз, каждый новый человек, мы сегодня начали с того, что вот там где-то снег идет, значит, я родился. Если рождается человек, он рождается для чего-то. Правда? Но не просто же так, чтобы перекантоваться, как многие говорят, посадить дерево, родить детей. Но родился он для чего-то. А мы же с вами видим, что в Торе вообще люди, которые упоминаются их имена, они непростые люди. То есть люди такие малозначимые, в Торе не употребляются, то есть как бы бумаги маловато, на всех не хватит. Ну зачем? Самые важные, самые главные элементы человеческой истории, самые важные человеческие судьбы, которые появляются на страницах Торы, они влияют на историю человечества. Они влияют на изменение мира. Они не просто так появились. Поэтому, смотрите, мы с вами видим Нимрода, который начал строить вот эту вот, эту сумасшедшую стройку мира. О которой, смотрите, сколько поколений прошло, да? И до сих пор, я помню, когда я с армии пришел, там какая-то группа была такая модная, и все пели. Ба-ба-да-ба-ба-бабилон, бай-бай-бай-бай. Слов не помню. Но тогда не понимал, что за Бабилон. А теперь понимаю, что за Бабилон. Бабилон от слова «взбунтовавшийся». То есть люди начинают строить эту башню. Зачем, Зоечка? Чего они ее вдруг кинули строить?
Но они захотели быть Богом тоже и достать, подойти к Богу на высоте Его и стать Богом, стать вместо Него.
О, как все запущено. Саша, а ты как думаешь, чего они там начали строить?
Саша, ну, я не знаю, но захотели и стали строить. Чего они там в действительности стали строить, я не знаю.
Ага. А что нам Белоруссия скажет, Александр?
Та сама налог-то тунеядство, наверное, ввели. Вот и стали строить. Это просто у нас в Беларуси появился.
Да-да-да-да-да-да. Смотрите, дорогие мои, давайте я вам подсказку сделаю. Нам важно вот эти вещи понять, потому что иначе мы не поймем Авраама. И зачем он вообще появился. Пока мы не поймем, что такое Нимрод, и что такое вот эта стройка, да, и к чему она идет. Что было перед тем, какое величайшее событие, которое потрясло человечество, и которое было у них в памяти у всех?
Потоп.
Потоп. Правильно, потоп. И смотрите, они там говорят, что мы боялись чего? Что нас расселят. Рассеют, смотрите, потоп может быть разный. Потоп может быть из огня, потоп может быть из урагана какого-то. То есть, кто его знает, какой потоп придет, но люди понимали, что шутки кончились. То есть, тогда это было действительно такой разврат. То и сегодня как бы мы не хуже, не лучше. А коли мы не лучше, вот мы, например, сегодня чувствуем, да, чисто физически даже чувствуем, да, что настолько развратилось общество, но дальше, ну, некуда. Это хуже, чем Содом и Гоморра. И поэтому и звуки шафара, и все остальное мы чувствуем, что что-то должно случиться вот в эти годы, потому что, ну, невозможно больше так. И эти войны, и эти стреляют, и убивают друг друга, и люди. Вообще, как возможно убить подобие и образ человека? Я то там слышу, женщин насилуют, убивают. Как можно вообще на слабого поднять руку? Как можно вообще человека ударить? А тут не просто ударяют. Я сегодня в новостях смотрю. Товарищи наши из наших авианосцев подъезжают к Сирии и начинают пулять этими ракетами, которые сжигают до нескольких километров. Где они пролетают, все выжигается. Это круче, чем Катюши. То есть там земля горит, люди живьем сгорают, и кто-то стоит с микрофоном и говорит, вот это наша техника, с гордостью с такой. То есть настолько человечество уже опустилось вниз, что мы чувствуем, что что-то придет. А если что-то придет, особенно те, которые наверху, они же должны предпринять какие-то меры для того, чтобы хоть как-то это дело остановить. Потому сегодня все только и говорят о мире, о единстве и так далее, а как достичь его, никто не знает. Все приходит только к одному, что мы все хуже, все больше и больше и больше становимся людьми разрозненными, которые практически в политических своих играх ненавидят друг друга. Но делают вид, что можем жить друг с другом. Так вот, на то время было то же самое. То есть был потоп, и люди точно знали, вот опять придет. И нужно было что-то делать. Я даже читал одну из интересных таких мидрашей. А мидраши, вы понимаете, что мидраши это, мы сколько раз уже об этом говорили, хочу еще раз подчеркнуть, что мидраши это не какие-то не какое-то историческое событие. Но это как бы такой рассказ, который бы нам помог понять эту ситуацию духовно, изнутри, извне и так далее. То есть, как бы раскрыть дверь. Раскрыть шторы и посмотреть, что за кулисами. Наверное, вот так лучше будет сказать. Так вот, значит, есть мидраш, в котором говорится о том, что сам Нимрод, конечно же, он верил в Бога. И он понимал, что вот этот конфликт между человеком и Богом, он закончится плохо. Потому что когда закончился потоп, как мы помним, даны были 7 заповедей. То есть, что такое 7 заповедей? 7 заповедей. Если ты делаешь так, то ты получаешь так. Если делаешь так, то получаешь так. Хорошо, тогда вот такой вопрос, Гала, к тебе. Что такое спасение? В твоем понимании.
Ой, ну, там много
в духовном плане, что такое.
Ну вот смотрите, я часто слышу, да, надо спасать евреев, надо спасать тех, надо спасать тех. Вот как-то нам, нам надо всех спасать.
Ну, да, чтобы они признали Мессию.
Ну, и?
Чтобы они поверили, чтобы они обратились.
Смотрите, спасение, как бы говорится, да, я хочу вас подвести сегодня к мысли, которая бы нам больше пояснила бы, что такое спасение. Спасение это не означает, чтобы мы попали в рай, а спасение это означает, что для чего нам даются заповеди. Потому что если мы делаем так, то мы получаем вся. А и будет время, когда придет Машиах, то мы, независимо от того, что как мы бы мы делали, да, мы все равно не получаем за это никакого наказания. Почему? Потому что, ну, помните, закон был где-то водителем Мессии Ишуа, да? То есть, о чем это говорится? Что значит где-то водитель? То есть, он был ребенком, а когда он был ребенком, мы говорили, не суй два пальца в розетку, током стукнет. А вот он опять туда, мы ему по попке, не ходи туда, не делай это, получишь то, не делай это. Но вырастает человек. И он уже прекрасно понимает, что такое электричество. Он прекрасно понимает, что два пальца в розетку, ну, никак нельзя. Ну, естественно, он это не делает. И если даже он туда вставит эти два пальца или еще что-то такое сделает, его все равно никто наказывать не будет. Его уже электричество накажет. То есть, как шибанет, так шибанет. Может, память потеряет, а может, еще хуже как-то будет. Так вот, смотрите, вопрос спасения для нас – в библейском понимании, понимание Торы, да, это очень важный момент, который говорит о том, что мы можем, смотрите, мы можем стать лучше и красивее. Для чего нам даются эти заповеди? Для того, чтобы мы исправлялись. Поэтому и написано, что Иешуа, Машиах, в еврейском понимании, это тикун олам, исправление мира, а не спасение мира. То есть мы должны исправиться. А вопрос, куда мы попадем, это нас вообще тревожить не должен, потому что мы по-любому вечные. Нам нужно исправиться, потому что этот исправленный мир может жить на этой земле. Потому что этот исправленный мир, только исправленный мир, имеет возможность на существование. Иначе, ну, никак невозможно. То есть исправление. Я понимаю вот эти вот моменты. Да законник там, да делами закона никто не спасается и так далее и тому подобное. Смотрите, мы говорим с вами на сегодняшний день. Есть две идеологии. Первая идеология, это идеология Нимрода, которой вот мы подбираемся. Да? То есть смотрите, что он говорит. Он как бы из самых лучших побуждений. Цель прекрасная. Он хочет спасти людей. Но каким образом он хочет спасти людей? Он говорит, слушайте, ребята, так если же вы ничего не знаете, да, это вот такая толпа идиотов, которая не привлекалась, не участвовала, в том не была, в этом не была, короче, ничего не знает. То есть человек, если ничего не знает, то как бы и с него и спрос другой. И вот такую вот группу товарищей вот создать и уже спокойно жить. То есть спасти как-то людей от Бога. Вот такая вот мотивация была на самом деле. Вот этой всей башни. Мы там устроимся. Ну, понятно, там еще были моменты. Я не знаю, вы знаете, что такое семь сферот? Кто-то слышал об этом? Что такое вообще слово сферот? Тишина среди бегущих, да? Так, помните Даниил, когда молится, да? А потом к нему приходит... А архангел и говорит, слушай, я твою молитву услышал уже в первый день. Почему пришел гораздо позже? Потому что мне пришлось пробиваться. И я пока пробился сквозь вот эти сфероты, сквозь вот эти небеса. Семь сферот, семь имен Бога. Каждое имя, оно имеет свою значимость и свой характер. Например, милость, да? Но милость это такая штука, или благодать, о которой все так много говорят. Милость и благодать это такая штука, такая очень ну, хорошая штука, но она незаслуженная. Помните, когда Ной обрел милость в глазах Бога, да? Ной обрел благодать в глазах Бога. И кому нужна благодать, только не праведнику уж великому, а тот, который, ну, не совсем праведный. То есть, вот он не совсем и хороший был, а Бог его помиловал. Так вот, эта вот милость, да, она иногда приходит к тому, что делай все, что хочешь, а Бог все равно будет миловать. То есть, бесконечная такая, беспринципная такая милость. Так вот, смотрите, существует 7 сферот, и каждая из этих сферот имеет имя Бога, и каждая из них имеет свою характеристику. Так вот, попытка, как бы еще попроще объяснить. Хорошо, смотрите, допустим, кремний, да? Мы берем кремний, бабах, только искра, все, свет полился. Но в самом кремнии есть огонь или нету? Кто у нас там? Вон Саша у нас физик, Тарасов. Как появляется этот огонь, когда кремний?
Ну, в самом кремнии нет огня, конечно.
В самом кремнии нет огня. Почему тогда появляется огонь?
Ну, потому что если мы его разъединяем, прилагаем силу, он за счет усилий вот, внешних, он начинает... Точнее, даже не он, а, скажем так, энергия окружающая как бы вливается в этот кремний, и так получается энергия. То есть не за счет себя самого, а за счет окружающего. Сам по себе кремний не существует вообще. Он существует только во Вселенной, которая больше него бесконечное количество раз. И вот если она на него воздействует, то она ему придает энергию, и вот получается огонь.
А теперь смотрите, а если мы возьмем, допустим, не кремний, да, а какое-нибудь другое орудие. Хоть стучи, хоть не стучи, нету огня. Теперь смотрите. Вот Саша сейчас сказал, что он сам по себе этот кремень, да? Он огня не дает. А огонь дает энергия, которая происходит свыше. Так вот, примерно вот такие вот вещи происходят. Смотрите, каждый из нас это определенный материал, который предназначен для чего-то. Поэтому Бог каждому из нас дал определенные таланты. Но энергия и сила сходит с небес для того, чтобы я мог, допустим, исполнить свое предназначение. Но она распределена на вот эти 7 сферот. Каждый сферот еще на какие-то детали и части еще раз разделен. Да? Я не шибко силен в этой теологии разборки. Да? Но общее значение хочу вам показать. Почему. Смотрите. Мы строим башню и попадаем в сферот сплошной милости. И мы там находимся. И вот теперь... Живи как хочу и что хочу. Ничего тебе за это не будет. Вы поняли мысль вот этой всей теологии Нимрода? Как он пытался спасти человечество. То есть его цель-то на самом деле хорошая. А пути и способы, они никуда не годятся. И насколько, я не знаю, как вы следите за годами, кто сколько прожил и так далее, не просто так все это описывается. Потому что в это же самое время живет и Авраам. Авраам живет в Уре Халдейском. Насколько вы помните, Ур Халдейский это был центр мира того времени, это центр цивилизации того мира, не археологии, а наука о звездах, астрономии. Астрономии, астрологии и так далее. Всех вот этих логий. Это был центр, научный центр того времени и места, культурной, цивилизации и так далее, и так далее. То есть это было самое, и причем это было самое лучшее место на Земле для тех людей, которые, допустим, имели какой-то свой скот, которые занимались животноводством и так далее. Авраам был таковым. То есть он жил в идеальном мире. Насколько я помню, по раскопкам показывает, что в Уре Халдейском на то время, уже тогда, во времена Авраама, были канализации, водопровод и так далее. То есть уровень жизни был достаточно серьезный. И вот Авраам живет там, и вдруг непонятно почему, а вдруг он начинает срываться со своего места, то есть не он даже, а его отец, резко вдруг начинает собираться и всю семью просто моментально вывозит. Перед этим умирает его средний сын. Так, имя. имя Аран или Харан. Умирает сын, мы не знаем, по каким причинам. Но, судя по всему, по Мидрашам и прочему, то есть я сейчас просто хочу сделать такое вступление в нашу главу, да, чтобы нам больше было понятно, о чем мы вообще говорим. Скорее всего, по некоторым Мидрашам, Авраам тоже участвовал в строительстве вот этой Вавилонской башни. Но по мере того, как он видел то, что мы в прошлый раз с вами говорили, насколько там стали относиться к человеку, то есть человек этот ничего. Скорее всего, там и имен не было. Помните, как в Конфлигреях? Номер 165, номер 65. То есть нету человека. Люди – это масса. И вот эта масса, она, ее нужно вести. И вот эту массу ведут. И если человек падал, допустим, там с высоты птичьего полета, потому что их действительно эта башня поднялась до такой высоты, что человек, который падал оттуда, от него мокрое место оставалось. И Авраам видел все эти вещи, отношения, то есть поначалу их отношения, их цели были одинаковые. Авраам был очень умный человек, который вдумчивый, который искал и нашел Бога. А я так понимаю, что любой человек, который будет искренне и честно искать Бога, он таки его обязательно найдет, если ему не помешает его гордость, его жадность и так далее и тому подобное. Любой честный человек, и ищущий, и здравомыслящий, обязательно найдет Творца. Так просто по-другому быть не может. Нас Бог сделал для того, чтобы мы его искали и находили, для того, чтобы мы с ним общались. Так вот, Авраам таки все-таки нашел его. Но он нашел его и понял, что вот эта великая цель спасения человечества, она на самом деле прекрасная. И Авраам разделяет эти переживания вместе с Нимродом. Но путь, которым пошли, он абсолютно видит, что это не тот путь. Нельзя так относиться к человеку. Человек – это огромная драгоценность, огромное богатство. Цена его выше жемчугов. Ценнее человека на этой, во всей этой вселенной больше нету никого. И так относиться с таким пренебрежением, с образом Божьим, а он искал Творца и нашел его, и знает, что такое близкие, он понимает, что такое человек, то есть его абсолютно не устраивают методы Нимрода. А как его не устраивают методы, то он начинает действовать. Авраам был человек непростой того времени, очень влиятельный. И его влияние начало распространяться. Вы знаете, есть люди такие харизматичные, которые умеют влиять на людей. Вот Нимрод был такой, и Авраам был такой. Это было два великих человека того времени. Не просто так эти два имени запечатлены в этой истории. Это два великих человека, которые, цели у которых в принципе одинаковые. Спасти человечество. Но пути достижения абсолютно разные. Авраам вдруг понял, что нет, не надо человеку укрываться от Бога. А человеку, наоборот, нужно искать Бога, так как он его нашел. И если человек найдет Бога и будет вместе с ним, то он, естественно, будет счастлив здесь, на этой земле. Понятно, будут какие-то ошибки, но все это исправимо. Самое главное, если человек найдет Творца, то его можно как-то координировать, его можно как-то поправлять. Вот смотрите, мы все в этих общинах находимся. Для чего? Потому что в общинах есть возможность обличить. Потому что в общинах есть возможность, как бы, чтобы этот грех всплыл. Не грех, а вот ошибка наша. А если мы маленькими вот такими кусочками все разъединенные, да, как правило, на сегодняшний день люди до такой степени уже ожесточились, что если он слышит правду, свой образ, то, скорее всего, он покидает общину. То есть уходит искать любви в другую общину там или еще как-то. Или придумывает еще какие-то моменты, что учение не то, или еще что-то такое. Но суть заключается в том, что человек должен радоваться, когда ему говорят правду. Последний раз помнишь, Вероника, когда мы говорили о поклонении Богу? Ведь поклонение Богу, это когда мы ему говорим, в музыке, в стихах, когда мы ему говорим настоящую, абсолютную правду, какой он есть. И ему это нравится. Почему ему это нравится? По одной простой причине. Потому что ему говорят правду. Ему ложь не нужна. Она ему претит. Не знаю, рвет его от правды, от лжи. Не может он слышать ложь. Он удаляется, он святой. А если мы говорим правду, если из нас эта правда льется, то это приближает нас. Поэтому и написано, что Бог живет среди славословия народа. То есть там, где мы все вместе, и там, где мы все вместе, можем быть в состоянии единой. Что делает Нимрод? Он говорит, ребята, нам надо быть одним народом, там написано, и одним языком. То есть у нас должно быть все одинаково. Как бы все хорошо говорит. Но смысл всего этого заключается. Один народ, а что здесь плохого? Чего Бог так разозлился тогда? Там так и написано, они были один народ, и один язык у них всех был. То есть Нимрод, это был такой лидер, харизматичный, умный. Это был непростой человек, что его можно сравнить, допустим, с каким-то простым гражданином. Это была уникальная личность того времени. И он увлек за собой массы. Это ж не просто так, увлечь за собой целые народы. Он увлек их за собой и говорит, ребята, нам надо быть едиными. И в этом единстве мы с вами достигнем цели. Мы дойдем до этих облаков, до небес. И тогда мы не рассеемся, мы будем едины, и все вместе мы достигнем многого. Как бы говорит хорошо и говорит все правильно, но цель достижения вот этого единства, и как бы и достижения даже и какого-то характера Бога, но только определенных частей. С другой стороны, Авраам, который говорит, слушайте, надо нам найти Творца, и если мы найдем Творца, то в этом мы обязательно будем тоже едины. То и в этом единстве мы будем счастливы. То в этом единстве есть смысл нашей жизни. И если нет смысла жизни, то мы просто пропали, ребята. А когда человек живет в каком-то государстве и начинает говорить в противовес политике этого государства, то, естественно, для этого есть специальные КГБ, ФСБ и так далее, и другие службы, которые очень быстренько разбираются с этим человеком. Есть мидраш, который говорит о том, что Авраама и его брата Арана взяли просто и бросили в печку. И Бог вывел его из печи. Это мидраш. Слышите? Мидраш, который говорит о сути, о духовной сути того, что там происходило. То есть, скорее всего, настолько мощное давление было духовное на всю эту семью, что отец Авраама, Терах, решил всю семью забрать и вывести. И так они из Ура Халдейского выходят в Харан. А это где-то около 2000 километров. И они двигаются. Сколько они идут, мы не знаем. Может быть год, может полгода. Нет у нас никаких точных данных. Но они приходят в Харан. Приходят туда, и мы видим, что когда они выходят, одного человека не хватает. И это брат Нахор. Скорее всего, Нахора послали вперед на разведку, чтобы он посмотрел этот город. Он там основал, может быть, купил какую-то площадь, потому что одному быстрее было добраться, нежели с женщинами, с детьми и так далее и тому подобное. И так они приходят туда и поселяются там. И вот таким образом мы с вами, значит, добрались до главы Лех-Леха. И взял 12 главу, конец читаем. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Ааронова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Канаанскую. Но дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Ну, еще маленькая поправка, потому что, когда мы читаем с вами 4 стих 12 главы, то мы там с вами читаем о том, что Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. То есть, когда они направились из Ура Халдейского в Харан, то они прожили там не знаем сколько времени, но когда Авраам выходит из Харана, то ему 75 лет. А в 26-м, по-моему, стихе, так, где же у нас? Да, в 26 стихе написано, что Терах жил 70 лет и родил Авраама. То есть он родил Авраама, когда ему было 70 лет. 75 лет проходит, и Авраам выходит из Харана. 70-75 получается 145 лет. Правильно, если я не ошибся. А отец Авраама, здесь написано, и было дней Тераса 205 лет, и умер Терах в Харане. 205 лет, отнимаем 145, получается где-то 55-65 лет, где-то вот так. То есть он там еще отец, живет его в этом Харане, еще где-то 60 лет, потом только умрет. То есть мы уже говорили с вами, что Тора, в ней как бы нет вот такой четкой хронологии, да? А больше, как показывается, какие-то духовные вещи, связанные вот в одной главе. Поэтому это так. И первый стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, в которую я укажу тебе». Итак, мы с вами построили две картинки. Первая картинка – это Авраам, вторая картинка – это Нимрод. У них политический конфликт, и ему приходится покинуть землю. Терах берет, Терах – это отец Авраама, он берет всю семью, и они уходят в Харан. Туда – это где сейчас как раз на границе Сирии и с Турцией, где сейчас проходят вот эти вот военные события все, о которых мы говорим. Сейчас все стреляют туда, там это война, там... Это армия, как она там называется, арабский джихад, или как они там называются, я уже забыл. Но суть заключается в том, что именно как раз туда и отправляется Авраам. Но это Харан был тоже центром цивилизации того мира. Менее, конечно, это как бы мегаполис своего рода был того времени. Он был менее, конечно, такой огромный, чем Ур-Халдейский, но не менее значимый. И Нахор, когда придя туда, был человек талантливый, его очень увлекли все вот эти вот знания. Астрономии, астрологии и так далее, он туда весь увлекся. И как бы с ним Авраам ни говорил, ничего не получалось. И там уже внутри семьи получается конфликт. Авраам говорит о единобожье, Нахор, брат его, он больше занимается, часто так в семье бывает, вроде бы и любят друг друга, но вот такое вот духовное разделение. И отец, в общем-то, остается со своим младшим сыном, с Нахором. Авраам покидает этот центр по одной простой причине. Потому что на самом деле все их движение, оно... Как мы видим, читаем с самого начала, оно идет о том, что Авраам и его семья, его отец, они все возвращаются в землю Ивера, земля Канаанская. Кананейцы или плештимцы, или палестинцы, как их сегодня называют, это люди, которые пришли со Средиземноморья в свое время, а до этого там жили... Там жил царь Эвер, может быть, мы с вами читали о нем уже. Это достаточно известный такой был. Кстати, от него и пошло слово «евреи». Вот этот вот Эвер жил на этой земле, и сегодня древнейшие раскопки археологии, которые подняли около 1000 свитков, что на территории Канаана было целое государство, и царь этого государства был Эвер. Помните, когда Иосиф попадает в Египет, и находится там в пленении, то фараон, когда вызывает его, и когда он отгадывает его сны, он спрашивает у него, кто ты? А Йосеф говорит ему, я пришел из земли евреев. Мы знаем, откуда пришел Йосеф. Из земли Канаанской. Но она тогда на то время уже называлась Канаанской. И смотрите, и фараон прекрасно понимает и знает, что это за такая земля. То есть в то время прекрасно понимали, что эта земля когда-то принадлежала Эверу, и евреи жили там. Видимо, каким образом Авраам и его отец, и они семиты, каким образом попали они в Ур Халдейский туда, то есть там шумеры, это центр шумерской цивилизации был, как они вообще туда попали? Скорее всего, за счет того, что вот эти кананейцы, плештимцы пришли, они выгнали оттуда евреев, и евреи рассеялись, кто где могли. Так вот, скорее всего, отец, видя вот эти политические конфликты своего старшего сына Авраама с Нимродом, он решил вернуться в землю евреев. Все-таки умирать так лучше на своей земле. Но по дороге они находят более удобное место для жития-бытия. И там в Харане как бы нет никаких конфликтов. Там все хорошо, и он решил остаться там. Кто его знает, вернемся сейчас в эту землю евреев, как эти палестинцы или плештинцы, кананейцы, как они относятся к нам, мы не знаем. Сегодня то же самое. Бог в 48-м году открывает государство Израиль. Евреи едут оттуда, кто могут, а многие так и не едут, потому что, ну, не знают, как нас там встретят. Там арабы стреляют, там война все время. Как туда ехать, что ехать, как это будет все выглядеть, как наши дети получат там образование, где мы там будем жить, другой климат и прочее, и прочее, и прочее. С годами все складывается, все по-другому, но в принципе все повторяется. Но Бог говорит Аврааму. И Авраам человек, который слышит. И сказал Господь Аврааму, 12 глава, это наше с вами новое путешествие. А все это было такое маленькое вступление перед этим, для того, чтобы мы как-то смогли связать вот этот его выход. Он важен. И сказал Господь Аврааму, смотрите, кому же говорит Бог? И с кем он говорит? Он говорит только с тем, кто в состоянии его услышать. То есть в состоянии послушаться. В состоянии исполнить. Может быть, Бог и сказал Терахе, сыну отцу Авраама. Но тот, дойдя до лучшего места, остановился и сказал: достаточно. Авраам, тот, который искал меня, тот, который денно и нощно просто искал меня и там, и там. Он искал меня во всем. Он видел звезды. И эти звезды, он думал, ага, вот это, наверное, Бог. Но звезда, когда заканчивалась ночь, тухла и уходила. Потом он думал, что это луна. И он много думал, рассуждал, читал какие-то книги о луне, но луна тоже уходит. Потом он думал, что это солнце. Но солнце тоже уходит. А Бог есть вечный. И когда он искал его везде, Бог открылся ему. И вот этот вот момент открылся. Что значит открылся? Как Бог, Дух может открыться человеку? Что значит открылся? Он открылся для него, для того, чтобы сказать ему, куда ему идти. Вот оно, первое сокрытие, то есть первое открытие после сокрытия Ноевого потопа. И он говорит ему, и сказал Господь Аврааму: «Лех леха, пойди, иди из земли». Слово «иди из земли», «лех леха», это означает больше не просто «иди», а «иди один». Иди один из земли твоей, от родства твоего, и от мать из дома отца твоего, которую я укажу тебе. То есть он даже не говорит, куда идти. Сначала идет разговор. Ты принимаешь решение слушаться меня или нет? Ты долго искал меня. Окей, теперь ты нашел меня. Так слушайся теперь. Вот я тебе говорю, оставь отца своего, оставь дом отца, родство свое, то есть брата там и так далее и тому. То есть ты должен оставить всех, и ты один должен пойти туда. Ну хорошо, второй стих читаем. «И произведу от тебя великий народ». Мы ничего с этим поделать не можем, мы состоим из народов. Есть такой народ, есть такой народ, есть такой народ. И Бог говорит, я тебя произведу, вот другой народ. И то будет великий народ. В чем заключается будет предисловие этого народа? А о том, что этот народ, он будет влиять на все остальные народы для того, чтобы они приближались ко мне. И благословлю тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. И если честно сказать, на русском языке слово «благословлю Тебя» не совсем корректное. Там стоит ивритское слово «невруху». А «невруху» – это «авраха». А «авраха» – это вот такое понятие. Смотрите, вы, допустим, берете веточку от какого-то дерева, да, и закапываете его в землю. И оно потом дает свой росток. И от него появляется дерево. Вот это называется «авраха». То есть, практически, я оторву тебя от всех, помещу тебя в землю, но в специальную землю, вы понимаете, что от земли все зависит. Вот у меня тут цветы на балконе и прочее. Чуть земля устала, надо землю поменять. Плохая земля, ничего расти не будет, какие бы семена ни были. Все, розы тухнут, все тухнет, все вянет, все, земля плохая. Он говорит, я поселю тебя в такой земле, в которой будет все расти. Потому что я скажу этой земле, и она будет расти. Я скажу, и она будет производить, из нее будут расти добрые, чистые, свежие, настоящие, красивые плоды, которые есть мир, долготерпение, любовь и так далее. То есть те плоды, о которых говорится в Галатах. И я произведу и возвеличу имя Твое. Слышите? А Нимрод говорил, не надо никаких имен, товарищи. Мы тут все по номерам. Не надо. Человек есть человек. И если человек это массы, то в этих массах нам не нужно имен. Нам не нужно, чтобы у человека было... чтобы человек был... тем, чем является Бог. То есть человек является образом Божьим, и он подобрать слово не могу. То есть
человек... Личность.
Личность, да. Вот, смотрите, личность. И у личности есть цель. А эта личность, если у нее нет ни имени, значит нету цели. А если нету цели, значит хаос какой-то. Ну просто так живет и живет себе. Вот номер 120 или номер 25. Так вот смотрите, Господь в противовес нимродской вот этой теологии говорит, и я возвеличу имя твое. То есть цель твоя в твоей жизни будет великая. То есть если до этого Авраам работал, как мы говорим, евангелизировал, да, если греческую терминологию ввести, по-русски это будет благовествовал, то он это делал на уровне вот тех людей, которые вокруг него находились. И он говорил, и достаточно удачно все это происходило. И Бог говорит, все, теперь мне это не надо. Вот эту деятельность заканчивай. Все, выходи оттуда. Потому что видишь, чем это кончается? Если бы не я, так ты бы в этой печке сгорел бы. Теперь ты будешь делать по-другому. Я помещу тебя в специальную землю, от тебя произведу там народ, и вы будете действовать на уровне народа, не на уровне единичных каких-то моментов, с кем-то ты пообщался и получил ученика или единомышленника и так далее. Не тот путь, не тот размах. Ты не для того родился, великий Авраам. Не для того я тебе дал такие способности и дары, чтобы тут по мелочи где-то ты потерял эту жизнь. А дал я ей тебе для того, чтобы возвеличить имя твое. И будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. То есть я благословлю тебя, когда ты будешь в этой земле, и тогда я из тебя, когда выйдет этот росток, то к этому ростку я буду добавлять и добавлять разные веточки. И буду прививать их, прививать и прививать. Это буду делать я. Твоя задача быть чистым и непорочным. Твоя задача на этой земле вырастить особый специальный народ, которому я буду добавлять. Которому я буду добавлять. Добавлять и еще раз добавлять. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. С ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Канаанскую, и пришли в землю Канаанскую. И теперь у меня к вам вопрос. О, у нас время мало, да, ну ничего. У меня к вам такой вопрос интересный. Скажите мне, пожалуйста, исполнил ли Авраам на 100% волю Творца? Вот все то, что как мы с вами прочитали, все ли он сделал так, как сказал ему Творец? Судя из того, что вот мы сейчас прочитали последние 4 и 5 стих. И начнем, как обычно, опять же, с Люды. Потому что новая фотокарточка. Это на внимательность. Приз внимательному читателю.
Мы не внимательные читатели.
Но текст под рукой?
Да, под рукой.
Прочитай, пожалуйста. Четвертый стих.
С четвертого стиха, да. Но да. У меня просто перевод с другой.
Какая разница, ничего страшного.
Так, это и Авраам отправился в путь, как сказал ему Бог. И вот пошел...
Так, стоп. И отправился Авраам в путь, как сказал ему Бог. Тут он все сделал правильно. Для того, чтобы понять, где что-то не так, нужно поэтапно, внимательно смотреть. Дальше.
Так, Аврааму было 75 лет, когда так. Он ушел из Харана.
Так.
Он взял с собой жену Сару, племянника Лота, все имущество, которое они нажили, и людей, которых они приобрели в Харане.
Стоп. Возвращаемся к первому стиху. «И сказал Господь, пойди из земли твоей, от рабства твоего». Ну ладно, жену взял, понятно, да? «И из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». На каком основании он берет всю эту группу товарищей?
Вопрос.
Вопрос, да. Он нарушает волю Божью, или что-то с ним не так, или мы что-то не понимаем.
Он берет с собой племянника. Совершенно не нужно было это делать.
Не-не-не, насчет племянника здесь, и с ним пошел Лот, у меня, по крайней мере, так. То есть он привязался, но выгонять команды не было.
Ну, надо же было кому-то имущество нести.
Какое имущество? Он и жена, детей у него нету. Взял одного верблюда и поехал.
Все имущество, которое они нажили.
Ну?
Ну, так люди же, людей, чтобы нести все имущество, которое они нажили.
Ага, понятно. То есть логика есть в этом во всем. Но написано, выйди, лех-леха, выйди один. Выйди из земли твоей, от родства твоего. От родства это от родственников твоих. Ну ладно, Лот прицепился. Сара жена, опять же поправка, да? И все имение, которое они... И всех людей, которых они имели в Харане. А это еще за группа товарищей. Там написано и всех душ, которые они поимели в Харане. Это еще за, что за группа людей? Этих зачем взял? И кто это вообще такие? Складывается какое-то ощущение, что у него какие-то там слуги были, которые его стада баранов, коров там и так далее гнали, да?
Здесь... Единомышленники.
А?
Единомышленники.
Опа, смотрите. Если бы это было написано как в русском языке, то тогда мы поняли, да, что это или написано было бы слуги, да? Но здесь написано души, которые он приобрел в Харане. Вы понимаете, что значит души, которые человек приобрел в Харане? Это ученики, последователи. Кто тебе говорил их с собой брать? Не было такой команды. То есть Авраам так подумал, да, и сказал, ну чего я один пойду, а учеников тут оставлю? Пусть идут со мной. Правильно Люда сказала, женщины всегда практичный народ. Действительно, а кто же за стадами ухаживать будет? Я ж Авраам, мне нельзя. Шестой стих. И прошел, постоп. И вышли, чтобы идти в землю Канаанскую, и пришли в землю Канаанскую. Все, пришли на место. Хотя не сказано было, куда идти-то. Сказал, выйди и все, куда, не знаю. Но такие вот они вышли и пришли. От Харана, то есть от Сирии с Турции, от этого угла, до этого места, куда они пришли, а это место назывался, там в свое время потом похоронят Йосефа, Вифиль, как же это будет в оригинале, 8 стих, Бейт-Эль, город. Бетель — это возле Шимрона. Окей. Это на границе сегодняшнего Израиля. То есть это где-то, ну тоже где-то около 1000 километров там идти. То есть он идет со всей этой группой людей, проходит 1000 километров, и в 6 стихе мы читаем, что они уже дошли. То есть нету информации, сколько шли, как шли, куда шли и зачем шли. И пришел Авраам по земле сей до места Шхема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили кананеи. Окей, смотрите, я не знаю, кто у нас тут когда-то занимался тем, чтобы, ну, допустим, книги писать, стихи писать и так далее. Вот слог, смотрите, какой интересный. И пришел, и прошел Авраам по земле сей до места Шхема. Ну, написали бы, дошел до Шхема. А до места Шхема. Вы понимаете, здесь как бы такой момент. Видимо, Шхема-то еще на самом деле и не было города как такового. Дальше написано, при Дубре, как же тут в оригинале-то? В этой земле тогда жили до Дубравы Море. То есть Дубрава Море была там, это какая-то роща, а города там не было никакого. Но жили там кананеи в тех краях. Вот они пришли туда, пришли до места Шхем. Смотрите, Тора насколько лаконична. То есть она говорит, что города как такового Шхема не было, но они пришли туда, до места, где будет город Шхем. Да кто же образовал этот город Шхем? Смотрите, мы дальше читаем, что на всем протяжении этого пути Бог с Авраамом не разговаривает. Он с ним вообще не общается. Они идут. Сколько они месяц идут. Но если у них крыльев не было, то минимум месяц шли. Теперь смотрите. 7 стих. «И явился Господь Бог Аврааму». Только в 7 стихе. А на протяжении всей этого пути Бог с Авраамом не разговаривает. Нету никакого диалога. То есть он как бы от него отошел. Ты слушаешься Творца, все делаешь, как он говорит, окей. Не слушаешься Творца, тогда наступает вот эта вот пауза. Ты говоришь, а в ответ ничего не слышишь. Ты говоришь, а в ответ тишина. Он вчера, помните, как в песне, он вчера не вернулся из боя. Нету никого. Вот наступает время. Таки дошли до места. Теперь что делать? И явился Господь Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». Чего ты эту толпу привел? «Потомству твоему отдам, которое от тебя произведу». Чего ты их набрал? Хорошо. И создал там жертвенник Авраам Господу, который явился ему. То есть поставил жертвенник и обосновали город. И потом оттуда уже двигается один. 8 стих. Оттуда двинулся он к горе на восток от Бетеля и поставил шатер свой так, чтобы от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И вот тут уже, смотрите, написано. И поставил шатер, один шатер. То есть там теперь живет только он и его жена Сарай. Но и следующее продолжение этой истории, конечно, останавливается практически на середине, но у нас абсолютно закончилось время. Поэтому следующее наше путешествие мы продолжим. Теперь это что у нас сегодня? Вторник, да? Нет, не вторник. Четверг. Следующее у нас будет, значит, воскресенье. Мы с вами встретимся. И мы с вами продолжим удивительную и уникальную историю величайшего человека, величайшей эпохи. Эпохи, в которой создавалась вера. Авраам, человек, которого Бог назвал отцом веры всех народов. Теперь мы понимаем, почему. Хотя и был непослушный, смотрите, делал какие-то ошибки. Ничего, все делают ошибки. Но ты слушайся, когда тебе первый раз сказали, когда тебе второй раз сказали. Слушайся, и ты увидишь, что имя твое будет возвеличено. В смысле того, что ты призван не для того, чтобы тут ползать по земле, а ты призван для того, чтобы делать великие дела. Для того, чтобы ходить в великой победе. Самое главное над самим собой. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Божий Святой, Великий и Славный, спасибо тебе за Авраама, спасибо тебе за Отца Веры Божией, спасибо тебе за милость и за жизнь, которую ты нам даешь. Честь тебе и слава, Великий. Я прошу тебя, Боже, когда мы будем проходить эти строки с Авраамом, я прошу тебя, касайся наших сердец, Боже. Дай нам понимание и разумение, Боже, вложи в сердце наше о том величественном великом посыле, которым предназначены мы здесь, на земле, дети Авраама. За все тебе честь и слава. Благослови, Боже, эту ночь, Боже. Благослови все наши общины, наши семьи, наших детей, Боже. Удали всякий страх перед неизвестностью. И пусть придет великая вера Авраама в наше сердце. Валились во имя Ишуа Мессии, Сына Твоего, Машеха, которым Ты сотворил мир, небо и землю. Аминь.